Говорит радио «Свобода». Америка обсуждает антикризисный план Обамы.
В основном стимул начнет работать не раньше следующего года, а до тех пор чувство неуверенности еще будет доминировать в психологии инвесторов.
Президент Украины не одобрил запах российского газа.
Поднимается сначала некорректно высоко цена на российский газ, потом предлагается валидол. А вам тяжело? Тогда мы даем кредит.
Ахмеду Закаеву предложили стать актером в Грозном.
Того, что я вернусь в Чечню, ничего не изменится. Нужно изменить ситуацию в самой Чечне и решить вопросы России.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников и телепередач, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным сюжетом недели стала процедура одобрения антикризисного законопроекта, предложенного Бараком Обамой. В 1933 году Конгресс США принял внесенный Франклином Рузвельтом законопроект о чрезвычайной помощи банкам на пятый день после инаугурации новоизбранного президента. Члены Нижней палаты голосовали, не читая текст законопроекта и не подсчитывая голоса. На всю процедуру ушло 38 минут. В 2009 году на одобрение антикризисного плана, предусматривающего гигантские расходы, ушло гораздо больше времени. Первоначальный законопроект оброс многочисленными поправками. Дискуссия затянулась. В понедельник президент вновь напомнил, что если не принять срочных мер, страну ждет катастрофа. Если мы будем мешкать в тот момент, когда экономика находится в столь серьезном положении, мы тем самым можем создать отрицательную спираль, выбраться из которой будет гораздо труднее. Мы видели, что это произошло в Японии в 90-е годы. Они действовали недостаточно смело и быстро, и вследствие бездействия получили то, что называется потерянным десятилетием. По существу, в течение всех 90-х годов у них не было существенного экономического роста. Так что я пытаюсь заострить внимание на том, что люди уже понимают. Это незаурядная рецессия. Мы переживаем худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы потеряли 3 миллиона 600 тысяч рабочих мест. Но что, возможно, еще тревожнее, так это то, что почти половина от этого числа мы лишились за последние 3 месяца, а это означает, что проблемы усугубляются, а не разрешаются. Я абсолютно уверен, что мы можем решить эту проблему, но это требует от нас некоторых серьезных шагов. В экспертном сообществе нет единства мнений по поводу эффективности плана Обамы, но все согласны с тем, что бездействие лишь ухудшит положение. В пятницу после долгих согласований обе палаты Конгресса одобрили компромиссный вариант законопроекта, предусматривающий выделение 787 миллиардов долларов для стимулирования экономики. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Уступки были сделаны демократическим большинством в надежде на поддержку республиканского меньшинства. Однако законодатели-республиканцы остались в оппозиции к плану, по которому, как они считают, деньги налогоплательщиков будут выброшены на ветер. Ни один из конгрессменов-республиканцев не проголосовал за этот законопроект. Почему? Вот мнение аналитика из Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова, Джона Хендерсона. Многие республиканцы предлагают не бросаться в омут с головой, потому что предыдущие пакеты стимулирования экономики пока не сработали. Зачем же бросать новые миллиарды вдогонку выброшенным ранее? Большинство республиканцев предлагают искать иные пути стимулирования, например, поддерживая частный сектор путем сокращения налогов. Сенатор-демократ Джозеф Либерман считает, что план, предложенный президентом Обамой, остановит дальнейшее падение американской экономики. Сенатор-республиканец Джон Корнин заявил, что каким бы изначально положительным ни был план президента, законодатели-демократы раздули этот план до абсурдных размеров и несправедливо перекладывать непомерный финансовый груз на следующее поколение налогоплательщиков. Тогда нью-йоркский сенатор-демократ Чарльз Шумер спросил, а где были мои коллеги-республиканцы все последние 8 лет? Дебаты между двумя партиями сводятся к следующему. Демократы требуют немедленных действий, а республиканцы говорят, мы тоже за немедленные действия, но разумные. Кстати, к республиканцам во время голосования в Палате представителей присоединились 7 демократов. Примечательно, что рынок ценных бумаг на каждое голосование по плану стимулирования экономики реагировал отрицательно. Вот как оценивает план стимулирования экономист банка Ваковия Марк Виттер. Мы надеемся, что после принятия законопроекта настроение американцев улучшится. К нам вернутся присущий нам оптимизм, доверие к законодателям и правительству. Хотя оздоровление произойдет не скоро. Мы ожидаем дальнейшего ухудшения ситуации вплоть до третьего квартала этого года. С экономистом из Ваковии не согласен финансовый аналитик Джефф Клейтон. В основном стимул начнет работать не раньше следующего года, а до тех пор чувство неуверенности еще будет доминировать в психологии инвесторов. Неуверенность в том, что новый план стимулирования в его нынешнем виде сможет в ближайшее время дать положительные результаты, чувствуется не только у инвесторов, не только у аналитиков, но и у довольно значительной части законодателей. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Российская валюта завершила эту неделю уверенным ростом. Курс стабилизировался, и сейчас заработать на валюте уже не удастся, предупредил в пятницу министр финансов Алексей Кудрин. С понедельника рубль подорожал более чем на 3% по отношению к евро, а к доллару почти на 4,5%. Соответственно, подешевела и бивалютная корзина, стоимость которой всю прошлую неделю балансировала на уровне установленного Центробанком максимума в 41 рубль. Начальник отдела экономического анализа МДМ банка Николай Кощеев поясняет.
Причина перемены тренда достаточно банальная. Центральный банк доказал, что он действительно намерен остановить этот порочный круг девальвации, который осуществляется за счет того, что банки, покупающие валюту, подпитываются ликвидностью от того же самого Центрального банка, то есть получают рубли, а поскольку все прочие рынки, ну скажем так, находятся в депрессивном состоянии, то полученные средства направляются на покупку валюты у того же Центрального банка и так дальше по кругу. Вот, наконец, ЦБ не только словесной интервенции совершил, чтобы разорвать этот круг, но и предпринял меры по ужесточению условий предоставления ликвидности, что, собственно, и подействовало на всех, потому что, наконец-то, все поняли, что есть твердое намерение, и что спекуляции на валюте не приносят теперь гарантированно и достаточно высокую прибыль.
В обменниках снова выстроились очереди, на этот раз из тех, кто хочет сбросить валюту. Кое-где даже жалуются на нехватку рублей. Есть ли основания избавляться от долларов и евро при нынешних ценах на нефть? $33 за баррель. Вопрос заместителю начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексею Павлову.
Если говорить про долгосрочную перспективу и долгосрочную перспективу рубля, то здесь все будет зависеть исключительно от цен на нефть. Если цены на нефть опустятся, скажем, в район $30 за баррель или, может быть, ниже, и будут там находиться какое-то время, то Центробанк, безусловно, пойдет на дальнейшее ослабление рубля, то есть стоимость корзины. Верхняя граница может быть поднята, там, скажем, до 45-46 рублей за корзину, а может быть даже и выше. И, собственно говоря, риск того, что нефть еще провалится во втором квартале, на мой взгляд, он достаточно велик, поскольку эти риски остаются риски того, что Центробанк может пойти и дальше ослаблять рубль. Поэтому я бы сейчас рекомендовал, в общем, тем, кто приобрел валюту и в ней находится, никуда из нее не уходить, и никакие там краткосрочные спекуляции по рублю, наверное, не реагируют.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин на этой неделе вновь обвинил в организации крупных хищений государственных средств высокопоставленных сотрудников Министерства финансов, действующего замминистра Сергея Старчака и бывшего Вадима Волкова. Старчак освобожден из заключения. Почему вновь воскресло его дело? Политолог Станислав Белковский напоминает о политической подоплеке этой истории.
Борьба за пост министра финансов в России идет не один год. И в этой борьбе участвует сразу несколько видных групп влияния. Одна из них связана с именем Игоря Сечина, в прошлом заместителя руководителя администрации президента и шефа канцелярии Путина, а ныне вице-премьера по энергетике и фактически начальника нефтяного комплекса России. Но круг оппонентов Кудрина с Сечиным от них не исчерпывает. Здесь руководство Министерства экономического развития и ряд видных чиновников нынешней администрации президента, в том числе весьма и неформально близких Дмитрию Медведеву. И сегодня, когда Минфин уже не является твердыней и оплотом путинской стабильности, а становится вновь, как и в 90-е годы, жупелом и ответственным за все финансовые проблемы страны, политическая жертва в лице Алексея Кудрина представляется более чем реальной и возможной. И поэтому на пост министра финансов вновь организована системная атака. Это далеко не первая атака, и, собственно, арест Сергея Старчака осенью 2007 года был одним из актов драмы, в центре сюжета которой борьба за Минфин. Эта борьба продолжается. Ясно, что за почти 9 лет пребывания Алексея Кудрина на посту министра финансов в этом тихом омуте завелся не один десяток чертей. Управление финансовыми резервами глубоко глубоко непрозрачна. Бюджетная политика также далеко не всегда была логична. Можно, безусловно, инкриминировать Алексею Кудрину ряд концептуальных ошибок, которые усугубили нынешнюю кризисную ситуацию. И все это ради того, чтобы передать Минфин в более надежные руки, тем более, что претендентов на пост министра финансов ни один и не два. В этой борьбе Следственный комитет при Генеральной прокуратуре всегда выступал на стороне оппонентов Алексея Кудрина. С минимум с того момента, как было принято решение Бориса Сергея Старчака, Кудрин не оставался в долгу. Он всячески пытался ослабить аппаратные позиции главы СКП Александра Бастрыкина, в том числе путем проверок и его ведомства, и даже его прежних мест работы по линии контрольно-регионного управления самого Минфина. Поэтому борьба продолжается. Это очередной акт аппаратной схватки за то, кто будет контролировать тающие и усыхающие, но все еще столь необходимые и государству, и частным финансово-промышленным группам государственные деньги в условиях разрастающегося финансового кризиса.
Можно ли сделать предварительный вывод, что преемник начал таким путем атаку на предшественника?
Объективно противоречие между преемником Дмитрием Медведевым и предшественником Владимиром Путиным нарастает, независимо от их личных отношений, поскольку путинское правительство, как мы и предупреждали, оказалось вопиюще неэффективным в вопросах экономики и финансов, и Дмитрий Медведев как президент, несущий конечную финальную ответственность за состояние дел в стране, не может этого не замечать и на это не реагировать. Оппонентов у Алексея Кудрина две трети нынешней правящей элиты, начиная от Игоря Сечина и его сателлитов, продолжая нынешним руководством Министерства экономического развития и прежним его руководством, в частности главы Сбербанка Германом Грефом, который неформально остается влиятельной фигурой в вопросах формирования экономической политики. Это и все те экономисты, которые сегодня находятся в администрации президента или около нее. Это и заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков, который сегодня очень хочет, чтобы сохранить на своем посту, перехватить посткризисную повестку дня и объявить своим главным врагом Кудрина как цивилизатора экономики и финансовой сферы. Но как только у путиномики начались отчетливые системные проблемы, Кудрин — это самое уязвимое звено нынешней машины, и все его враги, конечно, не преминут с ним поквитаться, и сегодня мы видим очередной пик активности противников Алексея Кудрина.
Считает Станислав Белковский. Публицист Юлия Латынина, которую корреспондент «Свободы» Карен Агамиров тоже попросил прокомментировать заявление Александра Бастрыкина, призывает не сгущать краски.
После драки Старчака уже выпустили. Говорить что-то надо. Следствие уже не может сказать, что все развалилось. Более того, Кудрин укрепил свои позиции в разгар финансового кризиса. Ну, поскольку наши правоохранительные органы как спит, раз заболеешь, то не выздоровеешь, то надо произносить какие-то слова. Если бы это дело не было так политически ангажировано, то есть если бы не было понятно, что история со Старчаком — это лишь инструмент атаки на Кудрина, то дело было бы чрезвычайно грязное и темное, потому что возмещение чистыми деньгами долгов, которые фирма уплатила в бюджет явно какими-то бумажками, это чрезвычайно сомнительное дело. Бастрыкин все время рассказывает, что эксперты, следствие, умозаключили, точно посчитали, и все время у него точно они посчитывают разные цифры. Сейчас он сказал 18 миллионов долларов. В интервью после того, как Хинштейн обвинил его в наличии бизнеса в Чехии, он заявил 80 миллионов долларов, тоже сославшись на каких-то экспертов. Но все-таки, ребят, ну, следствие ведут коллапс.
А прогноз ваш в отношении этого дела Минфина?
Старчаку дадут условно. Или то, что он отсидел.
До Кудрина не доберутся.
Ну, слушайте, все, уже поезд ушел. Какой Кудрин? Если бы к этим деньгам имел какое-то отношение Путин, неужели вы думаете, Бастрыкин осмелился его поднять глазки от земли? Возможно, многим экспертам пытаться разглядеть у Медведева какие-то признаки самостоятельной политической активности. Но атака Бастрыкина, который абсолютно верен силовикам, на министра финансов, к этому не относится.
Не только Александр Бастрыкин, но и Борис Березовский говорил на этой неделе о финансовых махинациях в России. Живущий в Лондоне политэмигрант предрек крах российского режима. Интервью Березовского телеканалу Sky News смотрела Наталья Голицына.
Свое интервью Борис Березовский начинает с анализа российского инвестиционного климата. Он утверждает, что у западных стратегических инвесторов нет сейчас реальной возможности инвестировать в российскую экономику по причине отсутствия в стране политической стабильности, доверия к власти и охраняющего иностранные активы законодательства. На вопрос, что нужно сделать, чтобы все эти факторы заработали в России, Березовский отвечает, что этому могла бы способствовать только смена нынешнего режима. Дело не только в Путине, говорит он. Проблема упирается еще и в его соратников, получающих немалые выгоды от нынешней ситуации в России. По мнению Березовского, эта ситуация носит временный характер, и в конечном итоге Россия вернется к подлинной демократии. У России, считает бывший российский олигарх, есть только два варианта будущего. Или нынешний режим рухнет вместе с Россией, или режим рухнет, а Россия сохранится. В любом случае, у России нет шансов сохраниться при этом режиме. Борис Березовский полагает, что Россия находится в глубоком политическом кризисе, вызванном тем, что Путин ведет ее к краху. Далее в интервью заходит разговор об огромных суммах, которые российские олигархи выводят на Запад, в частности, в Великобританию. По мнению Березовского, не только олигархи, но и высшая путинская бюрократия заинтересована в размещении своих огромных капиталов на Западе. С этой целью, утверждает он, российские власти создали специальную схему для приобретения западных активов. Эту схему Березовский раскрывает на примере Исландии. Помните, говорит он, месяца три назад российское правительство объявило, что намерено помочь кредитами Исландии и что Россия настолько благополучна, что может помочь даже члену НАТО. На самом деле она попросту покупает целую страну, которая не является членом Евросоюза и чья финансовая система не ориентирована на его нормы. В этой стране российская верхушка размещает огромные суммы грязных денег. Березовский настаивает, что огромная часть российских денег, размещенных на Западе, в частности в Великобритании, это грязные деньги, и идет их интенсивное отмывание. Далее речь заходит о покупке российскими олигархами западных медийных активов, в частности о недавнем приобретении российским банкиром Александром Лебедевым популярной лондонской газеты «Evening Standard». По мнению Березовского, нет ничего преступного в покупке иностранцам британской газеты или футбольного клуба. Но Лебедев – особая статья, полагает он. Говоря об этом бывшем сотруднике КГБ, Березовский приводит слова Владимира Путина о том, что бывших чекистов не бывает, и заявляет, что Лебедев купил «Evening Standard» по двум причинам – придать себе имидж демократа и либерала и превратить газету в рупор кремлевской пропаганды. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
За 2008 год количество долларовых миллиардеров в России значительно сократилось со 101 до 49 человек. Об этом говорится в рейтинге миллиардеров, который будет опубликован 16 февраля в журнале «Финанс». Пока неизвестно, кто занял первую строчку рейтинга. В прошлом году это был Олег Дерипаска. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом Ющенко в минувший вторник анализировал январские газовые соглашения с Россией, а также возможность получения от северного соседа займа в 5 миллиардов долларов на покрытие дефицита бюджета. В итоге с новой силой вспыхнул конфликт между главой государства и премьером Юлией Тимошенко. Об очередной фазе внутриполитической борьбы киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Заседание Совета национальной безопасности и обороны превратилось в перепалку Ющенко и Тимошенко. Как заявил президент, согласившись на невыгодные для Украины газовые контракты с Россией, премьер-министр нарушила его директивы. Кроме того, по словам Ющенко, 5-миллиардный долларовый кредит, об условиях получения которого Тимошенко тайно ведет с Москвой переговоры, может привести к потере Украины как причитающейся ей части бывшей советской собственности, так и своей газотранспортной системы.
Поднимается некорректно высоко цена на газ.
Поднимается сначала некорректно высоко цена на российский газ, потом предлагается валидол. А вам тяжело? Тогда мы даем кредит. Бюджет Украины, что для всех очевидно, эти деньги не сможет вернуть.
Бюджет не повернет эти деньги.
В свою очередь премьер опровергла утверждение о том, что за кредит Киев может отдать ГТС или вынужден будет ратифицировать так называемый нулевой вариант. Согласно этому документу, Россия берет на себя все долги СССР, а Украина отказывается от претензий на любую собственность бывшего Союза. Атаку главы государства Тимошенко связывает с начавшейся президентской кампанией. Об очередном этапе противостояния первых лиц страны говорит политолог Андрей Ермолаев.
Кризис власти, который переживает Украина в последние полгода, и который сопровождался таким взаимным блокированием властных институций друг друга. Включались суды, блокировались решения правительства и вот обратно игнорировались директивы президента, достигает своего апогея. Прежде всего потому, что неустойчивая ситуация в парламенте, правительство оказалось недееспособно, учитывая и состояние правительственного коллектива, внутренние конфликты, ну и что, наверное, самое важное, потерю контроля над реальными экономическими процессами негативными. Все это подталкивает к превращению политической борьбы в своего рода такую канализацию, с помощью которой можно несколько изменить ход событий. Что касается президента, к сожалению, нужно признать, что глава государства, судя по всему, окончательно потерял свой контроль не только над внутриполитическим, но и над внешнеполитическим процессом. И свидетельство тому это скандал вокруг межправительственных консультаций о предоставлении кредита, что вызвало жуткое возмущение главы государства. И это тоже стало причиной его эмоционального взрыва на СМБО.
Совет безопасности по итогам заседания 10 февраля потребовал от Генеральной прокуратуры проверить законность действий украинских должностных лиц при заключении газовых соглашений с Россией. Некоторые оппозиционные политики считают, что по факту злоупотребления властью против Тимошенко необходимо возбудить уголовное дело, отстранив ее на время расследования от должности премьер-министра. В том, что такой сценарий будет реализован, сомневается Андрей Ермолаев.
Эта задача малореальная. Во-первых, таких прецедентов в украинской истории еще не было, и прокуратура, к сожалению, часто держит нос по ветру. После того, как не удалось выразить недоверие правительству Тимошенко в парламенте, сил оппозиции казалось недостаточно, брать на себя роль главного конфликтолога прокурор не будет.
Скандальное заседание СНБО, которое состоялось через 3 недели после заключения украинско-российских газовых контрактов, многие эксперты называют запоздалым и сыгравшим главным образом не против Тимошенко, а против Ющенко.
Когда прошло время, когда президент публично признал соглашение с Россией, устраивать такую публичную порку правительства, это только играть на руку своему оппоненту, чем, собственно, Тимошенко воспользовалась. Я рассматриваю это СНБО в практическом плане как свисток, а вот в политическом и информационном плане, несомненно, это новая фаза войны, которая проявила слабость главы государства, его даже в какой-то степени растерянность. И я думаю, что для Тимошенко такого рода заседание было даже более выгодно, чем самому президенту. В сухом остатке, я думаю, что будет эскалация уже не конфликта, а политической войны. Но то, что пропремьерская политическая часть парламента будет заинтересована поддерживать Тимошенко в этом противостоянии, действительно организовывать процедуру импичмента и тем самым подталкивать президента к идее досрочных президентских выборов, это несомненно.
Уверен политолог Андрей Ермолаев. Между тем, главный украинский оппозиционер, лидер партии регионов Виктор Янукович, в пятницу предложил ключевым политикам сесть за стол переговоров для решения вопроса о досрочных президентских и парламентских выборах.
Такие мужественные политики, как Юлия Владимировна Тимошенко и Виктор Андреевич Ющенко, и другие политические силы сели за стол переговоров, добровольно сложили полномочия властные, поблагодарили народ за терпение, которое люди имели все эти 4 года, терпели их власть и пошли на выборы.
В противном случае, убеждена оппозиция, на фоне обострения экономического кризиса Украине не избежать еще одной революции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вернется ли Ахмед Закаев в Чечню? Об этом в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после сводки новостей.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Профсоюзы провели всероссийскую акцию протеста против увольнений и ухудшения условий жизни рабочих. Как передают корреспонденты «Радио Свобода», в Хабаровске в митинге приняли участие около 300 человек. В Тольятти собрались около 500 работников автомобильной промышленности. Акции также прошли в Москве и Петербурге. В Кемеровской области на шахте имени Ворошилова произошла авария. Погибли 2 спасателя. По сообщению областной администрации, на шахте повысилось содержание окиси углерода. Прибывшим спасателям удалось вывести всех горняков, почти 200 человек. Однако затем произошел взрыв. В Москве сегодня вспоминали погибших в Трансвааль-парке 5 лет назад. 14 февраля 2004 года в аквапарке обрушилась кровля. 28 человек погибли, более 100 пострадали. Израиль заявил, что не согласится на длительное перемирие в секторе Газа до тех пор, пока палестинские боевики не отпустят на свободу захваченного ими в 2006 году капрала Гилада Шалита. Об этом условии заявил в субботу премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Руководство Ирака затратит 5 миллиардов долларов на приобретение американского оружия и военного оборудования. В заявлении американских военных говорится, что достигнутые договоренности предусматривают также участие американских инструкторов в подготовке иракских военнослужащих. На востоке Афганистана при взрыве погиб глава местной администрации. Богатейшие страны мира обязались разработать основы нового мирового экономического порядка. Об этом заявил министр экономики Италии Джулио Тремонти на встрече финансовой «Большой семерки» в Риме.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе появились сообщения о том, что главу чеченского правительства в изгнании Ахмеда Закаева, живущего в Лондоне, приглашают вернуться на родину. Президент Чечни Рамзан Кадыров сказал в интервью российской газете, что в Грозном Закаев, профессиональный актер, мог бы играть в местном театре или заведовать государственным концертным залом. Генпрокуратура обвиняет Закаева в совершении военных преступлений, в том числе в терроризме, и требует от британских властей его выдачи. В интервью моему коллеге Андрею Шарому Закаев опроверг утверждение о том, что инициатива в переговорах о возвращении в Чечню исходила от него.
Если бы я был движим заботой или проблемами трудоустройства, то, конечно, это давно я бы эту проблему решил бы еще когда Казанцев во время нашей встречи в 2001 году Путина передал мне предложение занять место или тогда еще не назначенного Кадырова-старшего. После этого тоже поступало ряд предложений со стороны российского руководства. Я глубоко убежден в том, что российско-чеченские взаимоотношения могут измениться и перейти в другую стадию или другую политическую плоскость только то после того, как будут определены эти взаимоотношения. Российско-чеченский конфликт не имеет силового решения. Собственно говоря, Рамзан Кадыров решает только те задачи, которые ему дают решать и которые на него возложили. Отвечать или гарантировать что-то кому-либо он не может, безусловно, в силу тех обстоятельств, в которых он оказался.
А вы общались все-таки с Кадыровым или с его людьми или нет? Было такое предложение напрямую вам? Говорили ли вы с кем-то из них?
Да, безусловно, ко мне приезжал его представитель от его имени. Это было 7-8 месяцев назад. О том, что если я возвращусь в Чечню и буду способствовать восстановлению республики, возрождении, что якобы все мои проблемы, связанные с российской генпрокуратурой, что они будут решены, и что как бы Рамзан Кадыров лично заверяет меня в том, что никаких проблем не будет. Якобы даже он говорил с кем-то из высшего руководства России. Не чуть ли с Дмитрием Медведевым, да? Потом мне передали трубку, да, и сказали, что она там говорит по этому телефону Рамзан. Безусловно, он также подтвердил эти слова, что он хочет, чтобы я вернулся. И я ответил, что у меня нет никаких проблем ни с ним, ни с теми, кто за ним стоит. Да? Противостояние российско-чеченское уходит корнями несколько веков, да еще до его и до моего рождения. Поэтому разрешение этой ситуации исключительно прерогатива российского руководства. И до тех пор, пока не будут разрешены вот эти вопросы, да, вряд ли можно говорить о долгосрочной стабильности в Чечне или на Северном Кавказе. Я и сказал, от того, что я вернусь в Чечню, ничего не изменится. Нужно изменить ситуацию в самой Чечне и как бы решить вопросы с Россией, в каких взаимоотношениях и как мы будем двигаться дальше. И что я, как председатель кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия, готов обсуждать именно эти вопросы, но ни в коем случае обсуждать какие-либо мои личные проблемы и мои личные вопросы.
А господин Закаев, ваше имя всплывало несколько недель назад еще и в связи с заявлением ФСБ. Они убили, как заявили в ходе спецоперации в Чечне, некого человека по имени Иса Хадиев. И говорили о том, что он заслан вами с целью организации незаконных вооруженных формирований в Чечне. Это ваш лазутчик или нет?
Нет, конечно. Я вам скажу абсолютно точно. Я этого человека заочно знал. Я его никуда не направлял. Позиция чеченского руководства, которое, кстати, правительство, которое я и возглавляю, позиция остается неизменной. Российско-чеченский конфликт не имеет силового решения. И создавать какие-то дополнительные вооруженные структуры в Чечне или в подполье просто нет абсолютно никакого смысла. И поэтому я этим не занимался и не занимаюсь. Конечно, это было из серии очередной пропаганды со стороны российского ФСБ. Может быть, даже тому способствовали какие-то сигналы со стороны Рамзана Кадырова или его сторонников, а возможно, нам в нашем диалоге о возможной консолидации чеченского общества, которого больше всего Россия и боится. Безусловно, они не хотят, чтобы чеченцы на какой-то идее сформулировали общую позицию и консолидировались как единая нация, как единое общество. Принцип любой империи, разделяя и властвуя, очень хорошо отработан, и он сегодня дает свои плоды именно в Чечне. И поэтому любые контакты с Кадыровым или контакты Кадырова со мной, безусловно, они будут находить отрицательную и негативную реакцию со стороны российских спецслужб, которые заинтересованы в продолжении этого конфликта.
Вот в этот раз с этим несчастным Исой Хадиевым вас защищал сам Кадыров. Он говорил, его люди, его представители, о том, что вы не имеете отношения к организации подполья вооруженного в Чечне сейчас. В этой связи у меня вот какой вопрос. Мы с вами беседовали в эфире «Свобода» уже о вашей характеристике нынешнего чеченского режима и Кадырова. Меняется со временем ваше отношение к Рамзану Кадырову? У вас есть о чем с ним говорить?
Безусловно, чеченцы и в чеченском обществе всегда доминировал плюрализм мнений. И я уверен, что чеченцы должны и обязаны разговаривать между собой для решения любых проблем, которые сложились. А сегодня в республике, безусловно, есть проблема, так называемая чеченизация конфликта. И выход из этой ситуации возможен только при открытом диалоге. Неважно, каких политических убеждений или взглядов тот или иной субъект или гражданин придерживается. Важно, чтобы была попытка найти какую-то общую формулу, которая способствовала бы недопущению национальной катастрофы. Продолжение чеченизации – это и есть национальная катастрофа. К большому сожалению, мы сегодня должны признать факт, что да, в какой-то степени вот этот вариант, вариант чеченизации, это удалось российскому руководству и российским спецслужбам. И сегодня все, кто озабочен будущим чеченцев и чеченского народа, как раз таки должны способствовать тому, чтобы этот конфликт или чеченизация не развивалась, да, чтобы это остановить. И в этом отношении, безусловно, я уверен и глубоко убежден в том, что чеченцам надо разговаривать между собой.
А вы считаете Кадырова предателем чеченского народа или нет?
Знаете, я вам и тогда ответил на этот вопрос. Безусловно, то, что сегодня делает Кадыров в Чечне, практически став проводником российской политики, истории этому будет дана оценка как предательство. Но если сегодня мы сумеем найти какой-то абсолютно приемлемый выход из сложившейся ситуации, и если Рамзан Кадыров будет способствовать тому, чтобы этот выход был найден, я думаю, что будет другая оценка. Но на сегодняшний день, я говорю, эта оценка остается.
Ахмед Закаев отвечал на вопросы Андрея Шарова. Как бы то ни было, представитель Генпрокуратуры заявил, что Россия не прекратит уголовное дело против Закаева, обвиненного в совершении тяжких преступлений. Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Завтра Дмитрий Медведев собирается рассказать россиянам об экономическом кризисе. Это ведь какой-то совсем небывалый формат.
Добрый вечер. Я бы даже применила слово «новаторский» к этому формату. И вот тут мы как раз, наверное, не погрешим против истины, потому что на моей памяти, и даже если углубиться в историю телевидения, не было у нас у главы государства такого формата, как нам обещает сейчас Кремль или пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. Потому что и во времена президентства Бориса Ельцина и Владимира Путина они, конечно, давали конкретным отдельным телеканалам и отдельным программам большие интервью. Можно вспомнить интервью Бориса Ельцина каналу РЕН-ТВ, когда Эльдар Рязанов у него брал, и Владимир Путин летал с Константином Эрнстом, точнее, Эрнст с Путиным летал в самолете и масса других. Но чтобы в еженедельном, как нам сейчас говорят в пресс-службе Кремля, режиме глава государства выступал на разных каналах, конкретных политических программах, да еще в эпоху кризиса, такого я, признаться, не припомню. Но давайте подождем, потому что завтра пока только первый эфир, ведь мы же не знаем, какая будет ситуация дальше с кризисом. Если что-то будет очень сильно усугубляться, и не факт, что президент будет тогда выступать каждую неделю перед страной, потому что это очень рискованно, и надо иметь тут, конечно, определенную смелость. Но сам факт, в общем, любопытен, конечно. Другой вопрос, насколько аудитория это будет смотреть активно и будет воспринимать, это уже покажет вот время, рейтинг, как ни странно, потому что на других каналах в воскресенье вечером, в тот момент, когда Дмитрий Медведев будет в программе Евгения Ревенко «Вести недели», будут популярны фильмы и программы, и поэтому не факт, что все бросят и будут смотреть только то, что говорит Дмитрий Медведев. Надо посмотреть, как на это будут реагировать.
А вот Борис Березовский уже рассказал телезрителям, что он думает о кризисе и отмывании денег российскими чиновниками. Правда, зрителям телеканала Sky News, я подозреваю, что российские телеканалы об этом интервью не упоминали.
Ну, разумеется, конечно, во-первых, Борис Березовский, ну, не то чтобы совсем запрещенная фигура в нашем телевизионном эфире, но, скажем так, он в неком списке, который вряд ли будет очень часто употребим в телеэфире, если только это не какая-то откровенно негативная про него информация, связанная с очередным уголовным делом или еще какими-то историями. Но даже на РЕН-ТВ, честно говоря, такую историю я не слышала в эфире.
Тогда, Арина, поговорим о том, что российские телезрители видели и что им понравилось. Как выглядят рейтинги на этой неделе?
Рейтинги на этой неделе никаких таких особенно, что ли, ярких сюрпризов, наверное, не преподнесли, за исключением того, что вот в Москве на прошедшей неделе самым популярным проектом стал сериал «Зверобой» на канале НТВ. Я замечу, что все-таки продукция НТВ, именно сериальная, это редкий случай для того, чтобы быть вот лидером по популярности. А на самом деле это очень жесткий такой детектив-боевик. «Зверобой» — это прозвище главного героя, бывшего спецназовца, который попадает в очень трудные ситуации, мстит за жену, за дочь, причем там есть скинхеды, то есть такие реалии сегодняшнего дня. Но очень много драк, он очень жесткий, и идет самый прайм-тайм. НТВ, как всегда говорю, не щадит своего зрителя. Но, тем не менее, зритель платит этому сериалу большим вниманием. Это более четверти телезрителей в Москве и почти столько же в остальной стране смотрят вот с понедельника по четверг уже две недели этот сериал «Зверобой». И это, на мой взгляд, такая очень симптоматичная вещь. Стоит сказать о том, что немножко оживают сетевые каналы, и у них и на СТС, и на ТНТ. На ТНТ уже стартовала очередная премьера, вот такой ситком молодежный «Универ». Он идет вечером. Вот так сейчас идут новые серии, и зрители, я смотрю, очень на него так активно реагируют. А вот 16 февраля, то есть с понедельника, на СТС стартует очень такая знаковая для канала премьера, и очень активно анонсируют. Это сериал «Курсанты», продолжение популярного сериала «Кадетство». И, скажем так, на фоне затишья и, в общем, частых повторов пока еще, это первая такая громкая сериальная премьера, и, судя по всему, на СТС не очень рассчитывают, потому что анонсами заполнено все пространство этого телеканала.
Арина, было ли что-то еще примечательное в телеэфире на этой неделе?
Вы знаете, я заметила одну такую деталь, которую бы хотела поделиться со слушателями, с вами, потому что на моей памяти это очень редко, если не первый случай. Я совершенно случайно в четверг переключила на канал НТВ, где шла программа «К барьеру», самое начало, чтобы посмотреть, кто пришел в гости к Владимиру Соловьеву. И я увидела среди его гостей дуэлянтов Сергея Лисовского и его второго собеседника. К сожалению, не знаю, кто этот человек. И более того, я даже не слышала, о чем они спорили. Но я увидела титры на экране внизу, когда начинается голосование. Я вижу фамилии Михаила Виллера и Александра Чекалина. И понимаю, что это явно не речь идет не о героях нынешней программы. И очень была удивлена, потому что Виллер и Чекалин были две недели назад в программе «К барьеру». Я видела этот эфир. И уже на экране мелькало голосование. Там в тот момент было более 400 голосов. То есть люди уже голосовали. Но вопрос в другом. Получается, что вся система голосования этой программы, вот благодаря этой такой ошибке, она подвергалась сомнению. Через какое-то время, это уже почти 10 минут от начала эфира, все это исчезло с экрана. Это были какие-то доли минут. Уже появились настоящие фамилии реальных героев нынешнего выпуска, Сергей Лисовский и его визави. И уже там было более 1000 голосов на тот момент, когда это голосование, собственно, продолжалось. И поэтому возникает вопрос, а все это время, получается, шли голоса, за кого голосовали люди? За Виллера и за Чекалина или за героев нынешней программы? Честно говоря, у меня и так часто возникали вопросы к системе голосования вот в конкретной программе и в ряде других программ на федеральных каналах, вот типа интерактива. Ну а сейчас это вообще просто получается, что вроде бы техническая ошибка, но она всерьез ставит под сомнение сам принцип голосования.
Да, это примечательная история. Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арины Бородиной. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Загадка московского концерта «Аббы». Рецессия вдохновляет музыкантов. 5 нарядов бумажного канцлера. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Вот уже вторую неделю в международной прессе обсуждается вопрос, танцевал все-таки Владимир Путин под музыку Аббы или не танцевал? Устраивал Кремль секретный концерт для премьера или не устраивал? Группа Бьорн Гейн, исполняющая кавер-версии на песни Аббы, в интервью газете «Таймс» поведала о том, что в конце января их привезли из Лондона в Москву на самолете, а затем на автобусе доставили в некую военную часть на озере Валдай. О том, кто будет их зрителем, музыкантам сообщили лишь непосредственно перед концертом. «Господину Путину очень понравилось. Он кричал «Браво!» и хлопал в ладоши», вспоминают музыканты. Эйлин Маклафлин, которая поет за белокурую Агнету из Аббы, рассказала газете «Таймс», что Путин в сопровождении спутницы в длинном кремовом платье, возможно, жены, якобы сидел на диване, который был отгорожен от сцены тюлевой занавеской. Перед сценой, по словам солистки, сидел плечистый охранник и строго следил за каждым движением группы, членам которой было строго запрещено спускаться в зал. После концерта членам группы посоветовали не ходить по территории части. Территорию якобы охраняли снайперы.
Группа сообщила газете, что получила около 15 тысяч евро за выступление, на котором в качестве зрителей присутствовали 7 человек. Род Стивен, создатель Bjorn Again, добавил, что все оборудование на сцене было новое, купленное специально для этого выступления. Всего было исполнено 15 песен Аббы. Вся эта история расходится с полуаскетическим образом российского премьера, каким его любит подавать прокремлевское телевидение, и, наоборот, совпадает с портретом Путина в британских таблоидах, где нередко сообщается о Путине завсегдатые виллы Берлускони на Сардинии, где его якобы развлекают девушки из медиа империи итальянского коллеги. В прошлом же году появилась еще и статья о том, что Путин якобы приобрел особняк в Сан-Тропе, где потолок спальни было приказано выложить зеркалами. Владимир Путин не присутствовал на концерте группы, исполняющей кавер-версии песен Аббы, указал в письме в редакцию газеты «The Times» пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. «Мне жаль огорчить членов группы Bjorn Again, полагающих, что вечером 22 января они играли для премьера в резиденции на озере Валдай. В этот день и час он проводил совещание с министрами», — написал Песков, заодно подчеркнув, что Путину вообще больше нравятся «Битлз». В этой связи газета, которой пришлось напечатать опровержение, высказывает сомнение, что битломан сможет долго уживаться с Дмитрием Медведевым, поклонником Deep Purple, а также предполагает, что теперь любимая песня Путина «Help».
Американские музыканты закрыли президентскую тему в своем творчестве и приступили к теме финансового кризиса. Газета Wall Street Journal, в свою очередь, вместо экономики пишет на этой неделе о музыке и публикует слова к новым рецессионным хитам. На первом месте рэпер Майкл Адамс, чью песню «Гоните мои антикризисные вливания» «I want my bailout money» с января на YouTube прослушало уже почти 100 тысяч человек. Впрочем, как бы современные музыканты ни старались, никому из них пока не удается затмить песню Йипа Харбурга «Brother, can you spare a dime?» «Брат, подай 10 центов, если можешь». Этот душещипательный шлягер 1932 года стал неофициальным гимном Великой депрессии. Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. One side of the railroad, now it's done, brother.
Когда-то я строил железную дорогу, чтобы она обгоняла время. Когда-то я строил железную дорогу, теперь она готова. Брат, подай 10 центов, если можешь. Правда, теперь в YouTube появилась альтернативная версия. Приятель, подай $1 триллион, если можешь, калифорнийца Роя Циммермана. Подобный лирический сарказм очень не похож на ту сахарную романтику, которой был забит американский радиоэфир в 30-е годы прошлого столетия. За исключением нескольких злободневных блюзов, которые широкой публике оставались недоступны, слушателей времен Великой депрессии в основном кормили такими песенками, как «Life is just a bowl of cherries» — «Жизнь как сладкая черешня» и «Lazy Bones» — «Ленивцы». По словам автора книги о музыке эпохи Великой депрессии Уильяма Янга, если вас уволили, вам вряд ли захочется, чтобы вам об этом напоминали в каждой песне. А вот другой господин Янг, знаменитый гитарист Нил Янг, не согласен. На днях он выложил в сеть свою композицию «Fork in the Road» — «Развилка», где поется «Антикризисные деньги дадут, но не тебе, а всем этим мерзавцам, которые скрывают свои делишки». Среди других авторов, обратившихся к теме обвала на Уолл-стрит, есть и 54-летний уличный музыкант из Сиэтла, и начинающий актер из Нью-Йорка, и молодая музыкальная пара. Он играет на гитаре, она на трубе. Последние даже надеются раскрутиться благодаря политическим песням. Но ветеран фолка, 71-летний Том Пэкстон, предостерегает молодежь, что на таких композициях много денег не заработаешь. За последние несколько десятков лет Пэкстон успел посвятить по песне всем политическим недоразумениям, от Уотергейта до Сары Пейлин, но у этих сочинений, как и у их персонажей, короткая жизнь.
На короткую жизнь кризисных творений хорошо идет дешевый материал. Бумага, например. Когда-то после Второй мировой войны, когда мало кто мог себе позволить купить для детей настоящие игрушки, очень популярны были куклы из бумаги. Немецкое издательство «Онкель und Тонкель» решило тряхнуть стариной и в канун всеобщих выборов в Германии выпустило бумажную куклу раздетой Ангелы Меркель. Ну, не совсем раздетой, а в нижнем белье, под которым угадываются очертания немолодого тела.
К кукле прилагается книжка «Наряды Энджи», из которой можно вырезать платье, чтобы Меркель приодеть. У счастливого обладателя новой игрушки будет выбор из 5 нарядов для бундесканцлера. Среди них вечернее платье Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани», платье Мерлин Монро с развивающейся юбкой и национальный немецкий костюм «Дирндль». В экстренных случаях Ангелу Меркель можно одеть в полевую форму Бундесвера и каску. К этому наряду прилагается немецкая штурмовая винтовка Г-36. Именно это мы и понимаем под демократией, сообщили в издательстве «Онкель und Онкель». Каждый может создать свое собственное изображение канцлера.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Разговор о главных событиях недели мы продолжим во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
На этой неделе было много любопытных сообщений, так или иначе связанных с главным музыкальным событием года – Грэмми-2009, вручение премий и праздничный концерт. И вот тут начались сюрпризы. За несколько часов до начала церемонии Крис Браун и Риана, оба номинированные на Грэмми и заявленные среди главных участников в концертной программе, аннулировали свои выступления. Как потом оказалось, в субботу эта суперзвездная пара возвращалась с вечеринки по поводу предстоящей церемонии Грэмми. В машине они поссорились, а потом, когда вышли из нее, ссора перешла в драку. И что случается, увы, нередко, парень избил девушку. Старая как мир история. Но вот то, что парнем этим оказался Крис Браун, лидер чартов, лауреат многочисленных наград, названный Билбордом лучшим артистом года, потрясло музыкальную индустрию. Ведь у этого парня, добившегося невиданного успеха, еще будучи подростком, был такой чистый имидж, такая добрая открытая улыбка. Для миллионов поклонников он стал кумиром, образцом для подражания. Теперь же некоторые представители индустрии развлечений говорят, что для 19-летнего певца, пусть даже и очень хорошего, этот инцидент с избиением и арестом может означать конец карьеры. С ним уже расторгли контракт компании, для которых он рекламировал молоко и мятную жевательную резинку, а популярная радиостанция поп-музыки в Кливленде перестала крутить его песни. Пока Крис Браун освобожден из-под ареста под залог в $50 000. Что касается 20-летней суперзвезды хип-хопа Рианы, то она вынуждена была отменить свои концерты в Индонезии и Малайзии. Вот вам и образцовая пара. Что касается непосредственно церемонии Грэмми, то тут обнаружились следующие тенденции. Первая – это победа британца во всех главных категориях, в так называемой «большой четверке». Лучшая запись, лучший альбом, лучшая песня и лучший дебют года. И вторая, особенно любопытная. Независимые артисты и лейблы получили на Грэмми 2009 56 золотых граммофонов из 110, то есть более 50% от общего количества призов. MTV и бывший мальчиш Плохиш, а ныне именитый рэпер, продюсер, интерпренер и актер Snoop Snoopy Dogg, который на днях выпустил свой новый альбом, объявили о единственной в своем роде сделке. Snoop Dogg будет ведущим нового телевизионного шоу под названием «Dogg After Midnight», премьера которого состоится 17 февраля по кабельному каналу MTV. Через неделю после того, как Брюс Спрингстин вышел в лидеры Билборда, его сместили с этой позиции рокеры The Fray. В Hot 100 тоже перемены. На первое место вышел новый сингл Эминема «Crack the Bottle». В этой ситуации я предпочитаю группу Shinedown из Джексонвилла, штата Флориды, основанную в 2001 году. На сегодняшний день они выпустили 3 альбома, и сейчас их новый сингл лидирует в чартах Hot Mainstream Rock Tracks. Вот эту их песню и послушаем. А называется она «Second Chance». My eyes are open wide. By the way, I made it through the day. I watch the world outside. By the way, I'm leaving out today. I just saw Haley's comment. She waved, said, "Why?"
Shinedown на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение главных событий последних дней с журналистами Игорем Яковенко и Ильей Барабановым, обзоры еженедельников и интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последние несколько лет мы стали свидетелями опасного дрейфа в отношениях между Россией и членами нашего Союза. Пришло время нажать на кнопку перезагрузки.
Отношения с Россией имеют особую важность.
Через Смоленск я и узнал Россию.
В области сложилась такая ситуация, что не строятся дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный.